Боже, помоги. Почему так? Боже, затем, тема сегодня такая обобщающая, собирательная, которая будет собирать из ряда всех предыдущих тем последних, чтобы нам прийти к одному определенному выводу, заключению для самих себя. Вопрос довольно-таки серьезный, больше, чем мы думаем. Боже, помоги, чтобы мы уложились во времени. Почему? Потому что я не знаю, сколько времени возьмет, надо будет ее сжимать, потому что стрелки часов далеко уже ушли. Значит, сосредотачиваем внимание на каком вопросе? На новозаветних жертвах и жертвоприношениях. Такая интересная деталь, да? И наше внимание должно быть, знаете, на какой детали? Принесение новозаветных жертв начинается с готовности жертвенника сердца. Еще раз. Принесение новозаветных жертв, ну, ветхозаветных тоже, но мы в Новом Завете, потому новозаветнее будем исследовать. Принесение новозаветных жертв начинается с готовности жертвенника сердца. Забегая наперед по сегодняшней теме, вытекает очень такой быстрый ответ. Ну, дело в том, что мне-то известно, какие места Священного Писания мы будем читать. Ну, а остальное наследие Божие, народ Божий уже будет ориентироваться и прочувствовать своей внутренности. Дело вот в чем, чтобы мы понимали. В свое время, когда Мария пришла к Елизавете, потому что ангел сказал Марии, вот в Елизавете шестой месяц, вот, и так дальше. И вот Мария поспешно приходит на горную страну, и там интересная такая деталь. Когда, говорит, голос твоего приветствия дошел до слуха моего, радостно взыграл младенец в чреве моем, и откуда мне то, что Матерь Господа пришла ко мне? Я о другом сейчас вопросе хочу заострить наше внимание. Значит, есть, существует такой интересный закон, мы сегодня его касаться не будем. У нас отдельная будет тема в этом направлении, чтобы мы это понимали. Вот когда Бог дает какую-то тему, то, не зная всей темы вообще, в нашей внутренности должен происходить резонанс. Как это понимать? Священное Писание говорит, вот когда, говорит, вы входите в город, вы должны определиться, в каком доме вы будете останавливаться. Для этого, говорит, вам отводится время, считанные, ну, минуты, не знаю, секунды, ну, может быть, немножко побольше, чем секунды. А как, говорит, вы это будете делать? Вы будете заходить и говорить: «Мир дому сему». И если там живет Сын Мира, то ваш мир останется, если нет, он к вам вернется. На сегодняшний день, если внимательно рассматривать этот вопрос, то оно, знаете, такое плачевное состояние для тех, кто находится внутри дома, и для тех, которые приветствуют этот дом, заходя. Дело в том, что те, которые заходят в дом и будут приветствовать этот дом, они должны прочувствовать, что с этим домом происходит. Я с другой стороны захожу. Хозяева этого дома должны прочувствовать, кто к ним зашел. А почему Иисус об этом не говорил? Он не говорил по той причине, потому что Он посылал учеников войти в город, войти в дом. Вот потому Он на них возлагал вот такую, как сказать, заостряемость внимания. А если вот этот процесс встречи рассматривать не только, что приходит кто-то, а вот что происходит с теми, которые в доме находятся. Мы с вами немножко бегло эти вопросы рассуждали. Я сегодня глубже не пойду, потому что у нас не туда тема идет. Вопрос. Вот когда тема подходит, то мы должны ее чувствовать на расстоянии. Я сегодня это тоже касаться не буду. И если мы это не чувствуем, это очень колоссальный минус. Скажу такой момент. Вот бывает, а мы с вами были свидетелями уже неоднократно, когда подростки, молодежь, вот они готовили, что они будут читать, и сколько раз совпадало, ну пускай будет такое слово, они не знали, о чем мы будем читать, какая у нас тема. Я не знал, что они готовят. И оказывалось, что мы находились в одном духе. Ну, вы же замечали это, да, правда? Даже замечали моменты, когда песнопение, общего пения тоже было в одном духе. Ну, я заранее уже скажу, что песнопение вот сегодняшнее и песнопение, вы же не знаете, какое будет потом в конце, да, я это знаю. Вот я так посмотрел на него, думаю, вот это да. Опять в одном духе. Дело в том, что есть интереснейший закон, ну, раз мы этого касаемся, чуть-чуть я его так трону. Все мы крестились в одном духе, в одно тело. И все напоены, как от одного духа. ну, отдельно у нас это будет очень глубокая тема, насколько мы в одном духе, насколько мы крестились в одно тело и насколько мы напоены одним духом. Почему вопрос? Потому что двое на постели, один возьмется, другой останется. Значит, они не в одном духе, значит, они не напоены как от одного духа. Они крестились в одно тело, ну, может быть, кто его знает, а может быть, и вообще никак. Почему? Потому что акт и факт водного крещения о чем-то говорит, но не обо всем и не о многом. Принятие Иисуса Христа о чем-то говорит, но не обо всем и не о многом. Знаете почему? Потому что все зависит от того, как мы приняли Христа, как мы приняли Святого Духа, как мы вступили в завет через водное крещение и тому подобное. У нас были эти темы. Но такой собирательной у нас еще не было, поэтому мы когда-нибудь ее коснемся, ну, когда к этому подойдем. А сегодня у нас вопрос. Значит, на что нам нужно очень глубоко сейчас сосредотачивать наше внимание? Вопрос состояния жертвенника решит о том, какова будет жертва, насколько она будет принята, насколько она будет угодна, ну и тому подобное в этом направлении. Дело в том, что, если рассматривать вопросы, что такое вообще жертва? Ну, обычно, знаете, люди так понимают, жертвоприношение животных. Ну да. Если глубже посмотреть, жертва это фактически кто-то вместо кого-то должен лишиться жизни. Ну да, нет. Значит, человек согрешил, и вместо того, чтобы расплатиться своей жизнью, расплачивается вместо него баранчик, козел, теленок расплачивается. Ну это же нереальные вещи, понимаем, да? А Бог предлагает, говорит, за преступление должно быть... Ну, вознаграждение. Слово такое немножко неудачное, да, звучит? То есть, ты должен предоставить достойный, ну что, плод, достойный покаяния. Ну, допустим, да. Нет, я не это. Ты должен предоставить достойную жертву. А дальше, если рассматривать, значит, ставится такой вопрос. Если недостойная жертва сделана, принесена, то все остальные жертвы перечеркиваются автоматически. Дальше. Есть один из моментов жертвы. У нас, ну, сегодня тема такая, мы должны ее касаться. Она нас будет, может быть, выворачивать наизнанку. Это значит хорошо. А если мы уже эти вопросы решили в себе, ну, да благословит Бог. То есть, надо внимательно смотреть. А жертва фактически, значит, как получается? Это лишить себя чего-то, если дальше рассматривать, и принести в жертву. По-другому... Ну, сегодня, может быть, мы не будем этого касаться, а может быть и коснемся. Вы знаете, вот Иисус предложил себя в жертву за наши грехи. Так, да, нам понятно вроде бы это. А другая деталь. Вот Он взял и свою любовь предложил нам. Ну да, нет. Ну, чтобы было понятно, мы просто теми с вами касались. Человеческий такой пример. Вот Он... Кто-то он полюбил кого-то ее и вот хочет ей сделать предложение для того, чтобы они стали теперь супругами. А вот тут интереснейший закон, хотя его сегодня, может быть, коснемся, а может быть, не очень. Он, предлагая ей свое сердце и свою руку, он предлагает ей свою любовь, да? По-другому это звучит, знаете, как интересно? Вот он предлагает... что он возьмет от себя, оторвет, пускай будет такой оборот мысли, свою любовь и пожертвует ей. А интересно, закон такой. Он говорит, я настолько пожертвовал своей любовью, что пожертвовал своей жизнью. Я решил поступиться, ну, принципами, ну, определениями, целями, лишить себя чего-то для того, чтобы обеспечить тебя. Чем? На сегодняшний день от Христа хотят взять все. Он говорит, минутку. Если, говорит, вы надеетесь на Христа только в этой жизни, то вы, говорит, несчастнее всех человеков. Помним, да? На сегодняшний день проповедуется Евангелие процветания, там, или как его назвать, понимаете, благополучие. Не успеет прийти к Богу, Он тебе все даст, вокруг дома, под домом, и для дома, и внутри дома, и везде. Но дело в том, что Иисус сказал, говорит о себе, Он сказал, птицы имеют гнезда, лисы имеют норы, а Сын Человеческий, Сын Божий не имеет места, где головы склонить. Получается так. Знаете, интересно звучит. вот своей возлюбленной, ну, невесте Христовой, он бы примерно выразил такую мысль. Ты понимаешь, ради тебя я пожертвовал небом. Ради тебя я пожертвовал славой неба. Ради тебя я обнищал, чтобы ты обогатилась. Это интереснейший вопрос. А чем мы должны обогатиться? Ну, Священное Писание сжатым таким текстом говорит, мы обогатились его нищетою. То есть, вот он обнищал, лишил себя и отдал. Ну, как Исаак отдал, да? Исаак отдал, ну, беднее стал. Интересно, беднее стал, богаче стал. Сегодня, может быть, не будем это, знаете, детально смотреть, потому что иначе туда у нас уйдет тема. Нам немножко другие вопросы надо рассмотреть и задуматься. Пожертвовать свою любовь – это оторвать внимание от самого себя и посвятить, пускай будет такое слово, своей возлюбленной. Вопрос. Значит, теперь она должна оторвать от себя свою любовь вокруг своего «я», вокруг своей личности и полностью отдать ему. По-другому, согласно Священному Писанию Новозаветнего, есть такая интересная фраза. В почтительности друг друга предупреждайте. Предупредить не пальцем погрозите, а предупредить опередите. Это получается, если внимательно рассматривать вот эту мысль, это звучит так. Если ты моя невеста, ну, Христова невеста, я, ты, мы, вы, они, да? Если твоя жизнь, что ты отдала мне свою любовь, как я отдал тебе, то я, говорит, тебе что-то скажу. Я предварю, говорит, тебя. Ты, говорит, еще нет слова на языке твоем. Я его, говорит, что знаю совершенно, это один вопрос. Но что я тебе отвечу, прежде чем ты меня попросишь. Вот это главное. По-другому. Я предусмотрю, со стороны Иисуса Христа рассматриваю. Я предусмотрю твои необходимости, твои нужды. А какие нужды, какие необходимости? Чтобы деньги были, чтобы здоровье было, чтобы транспорт был, чтобы дом был, чтобы туфли были, чтобы по временам года одежда была, чтобы на столе вокруг стола все было, да, вот это нужды, да? Здоровье, чтобы было, вот такие необходимости. Это такие жалкие нужды. А что, за эти нужды молиться не надо? Да подождите. О каких нуждах он беспокоится? Мы понимаем, нет? Он беспокоится о нашем духе, о нашей душе. Ну, тело я сегодня не буду рассматривать, потому что есть плоть, есть тело, но есть такое место Писания, где он говорит, что сам Бог да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело да сохранится без порока, ну, вплоть до пришествия Господа. Позвольте, что значит обогатиться его нищетою? Чем? Спасение? Да. Иметь божественную любовь своей внутренности и откликаемость нашей внутренности? Да. Вопрос. Первую заповедь мы знаем, да? Ну, обычно так не говорят. Говорят, возлюби Господа всем сердцем, душой, крепостью, разумением и так далее, да? А, но первая заповедь же не так написана, да? Бог, когда Моисею давал эту заповедь, а потом Иисуса Христа, когда спросили, какая первая или наивысшая заповедь, то он сказал, слушай, Израиль, Господь Бог наш единый, люби его и так дальше. Знаешь, он говорит. А вторая заповедь какая? В те времена вторая заповедь была и ближнего своего, как самого себя. А в Новом Завете он берет эту заповедь и устраняет. Знаем, нет? Я думаю, что знаем. И он говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Подожди минутку. Господи, ты хочешь сказать, чтобы мы, человеки, могли иметь способность любить наших ближних так, как ты возлюбил? Это возможно только при одном условии, когда наша внутренность полностью поменялась. Вот сюда мы, может быть, чуть-чуть пойдем слегка. Вот если этот вопрос взять, как вот он сказал, возлюбите друг друга так, как я возлюбил вас. И этот вопрос, знаете, куда мы зададим этот вопрос? Не к народу Божьему, вот народ Божий по местным собраниям, чтобы друг друга любили, вот. Не туда, не надо, туда не надо. Знаете куда? Вот муж и жена. Муж и жена, вы друг друга любите как самих себя? Кошмар какой-то. У вас есть способность любить друг друга, как Бог возлюбил вас? Ты о чем? Вопрос возникает. Знаете, я когда был маленьким, был подростком, ну, я слышал разные такие поговорки. Очень глубокие, которые, знаете, иногда так подумаешь, люди, окружающие, говорящие такие вещи, это настолько понимающие Священное Писание, оказывается, что они безбожники были. Вот, говорит, есть такая характеристика людей, которые такие благословенные, добрые, что доброго человека днем с огнем не сыщешь. То есть нету их, а должны были бы быть. А теперь ту фразу вот этого «людей мира сего», да? А вот ты найдешь вот такую семью, в которой вот так супруги друг друга любят. Ну, я думаю, что на земном шаре должны быть такие семьи. Ну, я уверен, что у Бога должно быть, ну, таких 7 тысяч, условная такая цифра, математика, вот так вот живущих. Ну, потому что он силен, он совершил. Но поголовщина совершенно другая. Ну да, мы сейчас с вами на жертвенник выходим, поскольку сегодня, для сегодняшнего дня, Бог нам, ну, предложил вот такую вот тему. Принесение новозаветных жертв начинается с готовности жертвенника сердца. Читаем такое место Писания. Матфея, 23 главы, 19. Ну, а потом прочитаем 24 и 26. И какой-то вопрос такой зададим сами себе, который предложил Бог. Ну, когда читал, то ой-ой-ой. Ну, это место Писания нам известно, поскольку мы в ряде тем с вами, то там его, ну, встречали, это место Писания. Почему я предупреждаю, что сегодняшняя тема, она как собирательная по этим всем темам и обобщающая. Но чтобы мы увидели вот это серьезнейшее значение. Смотрите, что он говорит. И как он начинает фразу. Выше я ничего пока не читаю, ниже тоже не читаю. Матфея 23 глава 19. Безумные и слепые. Ну и начало. Ну это, конечно, продолжение мысли, которую он говорит. Но вот в этой фразе вот такое начало. Что больше? Дар или жертвенник? Освящающий дар. А на жертвеннике дар – это жертвоприношение. Это дар Богу то, что оторвал от себя и дал Богу. Ну, пускай будет слово «оторвал». Ну, отнял. Ну, чего лишил себя ради Бога? Вот это в дар принести. Он говорит, этот дар будет принят при одном условии – между строчек здесь звучит. Все зависит не от дара, какое качество этого дара, а все зависит от жертвенника, какое качество этого жертвенника. Ну, раз мы этого касаемся, в прошлый раз мы с вами касались в предыдущих темах, там одной детали такой очень серьезной. Когда Бог сказал ангелу, а ангел остановился над гумном Орны Иусиянина, а ангел сказал пророку Гаду, там вот такая цепочка движения идет. И пророк Гад приходит к Давиду и говорит, Бог сказал, вот на гумне Орны Иусиянина ты должен поставить жертвенник и принести всесожжение. Помните, мы с вами рассуждали, нам сегодня нужно заострить это внимание для себя. И дело в том, что написано, Давид был устрашен мечом Господа, мечом этого ангела. И потому он не пошел к тому храму, ну, переносной храм, палатка. Соломон же еще не построил храм. Вот, а там жертвенник есть, на том жертвеннике огонь не угасает. Вот на том жертвеннике нельзя, чтобы ты приносил жертву. И того огня с того жертвенника, Давид, ты не имеешь права взять. Ты должен дождаться, пускай будет слово такое. Пока с неба упадет огонь на твой жертвенник, который ты построишь на гумне Орны Иусиянина. Когда мы с вами исследовали это место Писания, это событие и сюжет, то мы с вами обнаружили очень такую интересную мысль. На жертвенник из камней или из земли, где из плугов чем пахать, вот эти плуги лежали, и вот заколотый был, ну, этот, вол, потому что это были рабочие животные, и через них, как сказать, ими пахали. Вот заколото, все лежит. А вот он меч над головой висит, вот он в руке меч у ангела. Вот теперь молись. Куда огонь должен не спасть? Мы сегодня с вами должны увидеть одну из деталей. Если угасает огонь у нас в светильнике, то это первый признак того, что угасает огонь на жертвеннике. Внутренности нашей, пожалуйста. Это серьезнейшая вещь. И до тех пор, пока Давид не решит свой вопрос с Богом, пока мисс не скажет Богу правду о том, что «Господи, ты знаешь, вот на жертвеннике моей внутренности огонь угас». Потому что когда читаешь Давида, как он пишет об этих вопросах, он говорит: «Бог возжигает светильник мой». Зачем возжигать, если горит? «Бог просвещает тьму мою». А если там свет, какая там может быть тьма? Поэтому эти вопросы, если внимательно рассматривать, Давид честно говорит, правду открывает. Значит, когда огонь будет падать на жертвенник, то сначала огонь упадет не на жертвенник из камней и земли, а упадет на жертвенник внутренности. По-другому звучит: «Господи, моя молитва, которую я хочу тебе принести, возможно, только единственная». Покаяние. С глубоким осознанием. И только тогда, когда Бог подпишет, да, подпись такая есть, знаете, принимаю осознание, покаяние, раскаяние, отречение. Прежде чем Бог не подпишет, огонь с неба не упадет. Где это видно? Исаии, 6 глава. Я, говорит, увидел престол превознесенный, вечный, Бог восседает, серафимы шестикрылые, двумя ноги закрывают, двумя лица, двумя летают, и они друг другу говорят: свят, свят, свят Господь Бог Саваоф. Когда, говорит, я это увидел, я воскликнул: горе мне, погиб я! Это не губошлепное было говорение, это осознание своего естества. А почему ты так решил? А у меня, говорит, нечистые уста. А еще? Да и живу среди людей с такими же устами. А, значит, свои уши подставлял. И я погиб. Сейчас, если будет пришествие для меня, я иду в преисподнюю. Все, кончено. Ну и что, что у меня на лбу вывеска «Пророк»? Ну и дальше что? Ну и толку от того, что я уже 5 глав отпророчествовал? Дальше что? Только после того, когда он произнес «на весах», у него весы были точные, с этими весами был согласен Бог. Геи у него, у Исаии, в сумме, в сумке, были правильные, не поддельные, ни больше, ни меньше по весу, точный вес. И он себе подписал приговор. Звучит, да, ухо режет. Благословенный приговор подписал. Бог на него посмотрел, образно говоря. Правильно взвесил, правильную оценку сделал. Сегодня было прочитано впереди, помните? Вот там правда, там истина. Почему оно притыкается, почему оно не воспринимается, почему вот такое состояние? Правду, говорит, надо сказать. И когда Исаия правду сказал, открытым лицом посмотрел, называя вещи своими именами, Бог подписывает разрешение, огонь падает. Куда горящий уголь берет серафим и касается уст Исаии? Уста Исаии, чтобы горящий уголь пришел сюда, интересно, житель неба клещами держит уголь жертвенника неба, не выдержит иначе. Человек должен выдержать это. Для меня это звучит. Как только этот уголь прикоснулся, огонь вошел во внутренность. И это сказано там немножко раньше. Вот беззаконие твое снято, грех твой снят. Все, теперь ты можешь представить себя в жертву Богу для разумного служения. Ну да? Вот о чем Давид и говорил, мы с вами касались в прошлых темах. Он так молился, что сначала огонь прошел в его внутренность. И вследствие того, что огонь вошел в его внутренность, внутренность Давида, а огонь выливается, пусть будет такая форма, ну, не спадает, на жертвенник, который он построил. Он тогда кричит. Помните, мы с вами говорили, вот он храм, вот он жертвенник. Значит, он увидел, что вот на гумне урны его сиянин, он уже видит храм, который построит Соломон. И он видит, что вот этот жертвенник будет там в храме. Он не это еще увидел. Он закричал, вот он храм Господен для себя самого. Вот он, я храм Господен. И вот он жертвенник сердца. И блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. И вот отсюда, с этого жертвенника, пойдет плод уст, прославляющих имя его. А тогда можно и вот сюда, на этот жертвенник, ложить жертвы. Это и ветхозаветний прообраз, и новозаветний. Хоть для Ветхого Завета, хоть для Нового. Теперь смотрите, что дальше Иисус говорит вот в этом. Ну, я выборочно беру из Матфея, да, ладно. Безумные слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? То есть вот эти дары вот на жертвеннике, в очередь стоящие быки вот эти, они не решат проблемы. А жертвенник вот этот, который ты построил, когда осветится? Знаешь, когда? Когда будет освящение твоей внутренности. И если освящения твоей внутренности не будет, то не будет освящения вот этого жертвенника. А раз не будет освящения этого жертвенника, то огонь на жертвоприношение твое не упадет. Никогда не жди. Понимаем теперь? Мы что он говорит? Так, построение жертвенника на гумне урны и усиянина фактически является даром. Не говоря уже о животном, которое заколото лежит сверху. Но жертвенником на гумне урны и усиянина, согласно вот этого места Писания, говорится, что жертвенник это твоя внутренность, твое сердце. Ну тогда, Давид, сегодня я, ты, мы, вы, они. Вот в этой же главе у Матфея есть фраза с 24 по 26. «Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Это уникальнейшее место Священного Писания. О чем оно говорит? Давид, вот если ты не очистишь внутренность свою, то не видать тебе огня ни в твоем сердце, ни на твоем жертвеннике. А ты как хочешь строй по Слову Божьему этого жертвенника, вот, который ты построил на гумне. Вот это сегодня вопрос к нам с вами. Вопрос. Если жертвенник не чист, не свят, что произойдет с жертвой на жертвеннике? Она не будет принята. Ну да? Кому нужны такие жертвы и жертвоприношения, если внутренность чаши нашей нечиста? Вот эти вопросы нам надо очень-очень глубоко рассуждать и задуматься. Ну а почему ты решил, что, а вдруг наша внутренность нечиста? Это проверяй каждый себя, хорошо? Почему я так говорю? Потому что Бог заострил внимание на определенные вещи. Читаем 1 Петра, 2 главы, ну с 1 по 5 стих, наше внимание в 5. Но вот этот 5 стих показывает Священное Писание, что он строится, этот 5 стих, с 1 стиха по 5. И вот чтобы в 5 стихе произошло это, говорит, благословение, необходимо, чтобы с 1 стиха, хотя бы с 1 стиха 2 главы, было построение внутреннего жертвенника. Хотя так вроде бы не смотрится. Смотрите, что написано. С 1 стиха 1 Петра 2 главы. Итак, отложивший всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое злословие. И все, дальше не читаем. Почему? Петр, кому ты пишешь? Это прихожанам он пишет? Это неизвестным гостям он пишет? Это пишет он неверующим людям? Это он пишет язычникам? Кому он пишет? Ну, знаете, когда рассматриваешь это послание, то я читаю, как оно начинается. Первая глава, смотрите, как начинается. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифании, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа, избранные уже освященные, так звучит, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». Нам сегодня надо будет рассмотреть вопрос послушания. Знаете, он говорит о послушании. Так кому ты пишешь? Если глубже рассматривать, он говорит, я пишу членам церкви. Я пишу тем, которые приняли Иисуса Христа своим спасителем. Я, говорит, пишу тем, которые вступили в завет с Господом, ну, пускай будет такой оборот мысли, через водное крещение. Завет, завет. Ой, минуточку. Когда говорится слово «завет», ну, я, знаете, так, ежусь. Я скажу, почему. Чтобы было понятно, ну, наверное, мы сюда к Петру вернемся. Давайте мы прочитаем евреев. Но я сначала задам вопрос. Завет, о котором мы сейчас будем с вами читать, и мы в начале собрания прочитали. Ну, я так, наперед забегаю. Вот этот завет, когда должен быть дан... Ну, сегодняшним христианам. Это, ну, евреи новозаветные, так скажем, которые приняли Христа. Это язычники, ну, при Новом Завете, которые приняли Христа. Вот у меня вопрос возникает, еще раз заостряю внимание, сейчас его еще расщеплю на три вопроса, а потом буду читать евреев. Вот Новый Завет, который Бог заключает с новозаветным народом, когда он этот завет вкладывает? Это тогда, когда мы принимаем Христа, тогда он завет этот новый вкладывает в нас. Это тогда, когда мы принимаем Духа Святого или водное крещение, у кого что первое? Ну, допустим, у кого-то водное крещение, хорошо. Это тогда мы новый завет принимаем. Это тогда, когда Духа Святого мы принимаем, тогда новый завет в нас вкладывается. Ладно, или после принятия Иисуса Христа, вот сначала Духа Святого мы приняли, тогда вкладывается Новый Завет. Или тогда, когда водное крещение. Я удивляюсь одной детали. Почему водное крещение называется Заветом? Если оно правильно называется Заветом, ну тогда должно быть три детали Завета. Завет в день принятия Христа, завет принятия Духа Святого и завет обещания Богу доброй совести водного крещения. Почему так говоришь? Потому что будем читать. Евреев читаем. То, что мы прочитали в начале. 8 глава, 7 стиха. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». Интересно. Первый завет. Это, ну, ветхий, да, завет? Или как? «Но пророк укоряя их говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». А когда ты заключишь? В день принятия Христа? В день принятия Духа Святого? Или в день водного крещения? Когда ты заключишь? Правда, хороший вопрос, да? «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время». В какое время? «Когда взял их за руку». Хорошо, взял за руку. А когда ты взял за руку? «Чтобы вывести их из земли египетской». Мы понимаем, что он сказал? «Я завет дал народу Израиля, не когда вывел, а перед тем, как вывел». Отсюда вытекает, что этот завет ветхозаветних времен был дан Израилю до момента выхода. В таком случае этот завет давался на момент, когда было предложено заколоть пасхального агнца. Этот завет был дан не возле горы. Они же, помните, подошли к морю, уже вышли из Египта, подошли к Красному морю, египтяне погнались, потом через по дну этого моря, по сухому, или как правильно сказать, наверное, оно уже было сухое, прошли на ту сторону, да, и потом египтяне их увидели, туда за ними погнались, воды сомкнулись, египтяне погибли, да, а потом пришел такой день, когда народ Израиля пришел к горе, и потом появилось десятисловие. Ну так, нет? Десятисловие не появилось на момент выхода из Египта. Понимаем или не понимаем? Завет — это не десятисловие. Завет — что-то другое. И здесь говорится, евреев, что этот завет был дан до десятисловия. Этот завет был дан там, в Египте. Что за завет? Тогда возникает вопрос, оттуда уже ответ. Чтобы вывести из Египта, дается завет. Завет дается к моменту выхода из Египта. В таком случае Новый Завет должен даваться в день принятия Иисуса Христа своим Спасителем. Проверьте. Читаю. Но пророк, это 8 стих, Евреев 8:8 теперь. Но пророк укоряя их говорит: вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Потому что они не прибыли в том завете моем. Я пренебрег их, говорит Господь. Интересная деталь, что за завет? Мы с вами исследовали, чтобы было понятно, сейчас я не буду открывать эти места Писания, когда, говорит, я выводил из Египта отцов ваших, то я им дал заповедь, знаете какую? Не десятисловие. Слушайся гласа Господа Бога твоего. Вопрос послушания. Когда в свое время было сказано, что первый царь должен был уничтожить Амалека. И он не сделал этого. То ему было сказано: ты понимаешь, что послушание больше жертвоприношения? Послушание. Саул это сделал. Вопрос послушания не тогда, когда водное крещение. Вопрос послушания не тогда, когда приняли Духа Святого. Вопрос послушания тогда, когда приняли Христа. Вот он день. И он сказал, говорит: ваше послушание должно быть вот там еще в Египте, чтобы вы были послушны, чтобы вас оттуда вывести. И ихнее первое непослушание при пасхальной вечере они понесли квашни, когда они выходили. Ну да, но у них хлеб еще не успел скиснуть. Да, да, он не успел. Значит, там не было закваски. Нет, нет. Просто она не успела проквасить. Квашни от слова закваска. Если глубже смотреть, то они понесли закваску Египта. Но она еще не начала работать. И они понесли тесто свое в квашнях. А он сказал: все квасное должно быть уничтожено. Они берут и потащили вот эти закваски. И потом можно сказать так: ну где ты видишь, что оно закисло, скисло? Ничего не успело. Если сегодня мы успеем по времени, то коснемся одного момента. Вот есть закваска порока и лукавства. А есть опресноки чистоты и святости. И он говорит о празднике, о праздновании. Когда мы из мира пришли в церковь и приняли Христа своим Спасителем, помните, у нас сколько было тем об этом вопросе? Скажите, мы освободились от всякой закваски порока и лукавства? Или мы втянули вместе с собою в момент принятия Христа своим Спасителем закваску различного порока и различного лукавства? И потом в практике жизни вылазит это наружу. Как это видно? Если было полное очищение в день принятия Христа своим Спасителем, то до водного крещения грешить не будешь. До принятия Святого Духа грешить не будешь. А каждого, когда спросишь, и каждый начинает проверять себя, ой, ты знаешь, ой, у меня все-таки было, говорит. А что было? От дня принятия Христа своим Спасителем я продержалась вот столько-то времени. А дальше? Новый грех появился или старый? Старый. А почему? А потому что недобитые вопросы оказались. А потому что вот эти квашни взяли с собою и втащили в церковь. Свои любимые герои, героини, оттуда любимые имена, потому что эти имена, значит, связаны с какими-то личностями. Оттуда привычки и обычаи, где жили, втянули. Оттуда приметы втянули всевозможные. Оттуда обороты мышления. Оттуда национальные признаки втянули. Оттуда оставили свое старое естество, свою привычку. Священное Писание говорит, все, что в мире, есть похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Насколько мы очистились, когда мы из мира зашли? Смотрите, что он здесь говорит. Я, говорит, предложил завет моему народу Израиля и предложил им, слушай гласа Господа Бога твоего. У меня вопрос возникает. Слушай какими ушами? Согласно Ветхого Завета, звучит так. Слушай, вот когда тебе вот в ухо зайдет физически. Читаем. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в уши их? Нет. Вложу законы мои в мысли их. И напишу их, эти законы, на сердцах их, и буду их Богом, они будут моим народом. Когда ты будешь их Богом, и они будут твоим народом, когда, говорит, позвольте, я скажу такое слово, когда мне, говорит, Богу удастся вложить в мысли и написать на сердцах. По-другому, знаете, как звучит? Когда не через уши будет входить в нас слово «слушай», а когда я буду слышать голос Его в моей внутренности, в моем сердце, в моих мыслях. Чтобы было понятно. А в свое время апостол Павел написал римлянам интересное такое послание. Там очень такие глубокие мысли идут. И вот одна из деталей в связи вот с нашей сегодняшней темой. И там он говорит, язычники показывают, что они имеют закон, который написан у них в сердце. Что? Язычники? Безбожники? Ну, вот считаем, что Бог вкладывает, ну, народу Израиля, вот верующим вкладывает, христианам вкладывает. А как это у безбожников такое делается? Знаете, что он говорит? Откуда, говорит, видно, что этот закон вложен в сердца язычников? Это видно из мыслей, то обвиняющих, то оправдывающих одна другую. И наличие вот этих мыслей, которыми движим человек, язычник, безбожник. Вот это движение в его мышлении, но если у него в мышлении, значит у него и в сердце тоже движение происходит, понимаете? И этот язычник показывает, что у него записан закон. И этот язычник не осудит ли тебя, еврея, при обрезании и нарушении закона? Вопрос у меня возникает. Каким это образом закон, который Бог написал в сердце язычника, оказался выше и эффективнее, чем закон, который должен быть у еврея? Что это такое? По-другому вопрос ставлю. Язычник, ну ты же безбожник. Каким это образом Бог в тебе в сердце записал свой закон и в мысли вложил? Правда интересно, да? Я с другой стороны захожу, со стороны язычника захожу. Так если у язычника в мыслях и в сердце вложен закон, тогда давайте проверяем, я себя, а ты себя, каждый. А вот теперь закон Божий или вот Новый Завет вложен у нас в мыслях и в наших чувствах, в сердце? Скажите, насколько мы выше вот этого язычника, который доброе и правильное делает, неверующий человек? Не осудит ли нас этот безбожник? Не осудит ли нас божников? Что же делать? Так вот цена жертвенника нашей внутренности. Так это что, тупик? Он говорит, да не тупик. Я, говорит, хочу показать и заострить внимание, чтобы очень глубоко посмотрели. Так вопрос, так когда же этот закон должен быть вписан? Вот когда ты, говорит, принимаешь Христа своим спасителем. Вот здесь и сооружается жертвенник чистоты и святости. Читаю заново. Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Ну а дальше он говорит, потому что я буду милостив неправдам их и грехам их и беззаконий их и беззаконий, значит, грехов не воспомяну более. Говоря новый, показывая ветхость первого предыдущего. Хорошо. Значит, что ты хочешь сказать, Господи? Я, говорит, хочу предложить вопрос, чтобы ты, говорит, задумался. Ты, говорит, слышишь голос Бога внутри себя? А как это слышать голос Бога внутри себя? Скажите, как часто мы поступаем так, как не хочет Бог? Вот он и ответ. Чтобы понять этот вопрос, читаем вот такое интересное местописание. Мы с вами в других темах тоже его касались. Тимофея. Первое послание Тимофея. И когда Бог нам открывал это местописание, то заострил наше внимание на интереснейшую деталь. Вот это должно, говорит, произойти в день принятия Христа своим Спасителем. Первое послание Тимофея, первая глава, 5 стих. Он звучит так. «Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца, доброй совести, нелицемерной веры». Если взять конец этой фразы, то она очень уникально звучит. Читаю. «Есть любовь от чистого сердца, а есть любовь от лукавого, хитрого, притворного». Ведь любовь должна быть непритворна, да? Значит, вопрос. Если нечистое сердце, какая будет любовь? Скажите, пожалуйста. Ну, конечно, нечистое. Если не святое сердце, какая будет любовь? Ну, конечно, не святая. А если порочное сердце, какая будет любовь? Порочная. Если человек лиса, лисица, притворство и лукавство, любовь будет такая притворная и лукавая. Если человек потребитель, то у него любовь будет, знаете, какая? Потребительская, выгоду получающая. Горе нам, говорит, если мы надеемся на Христа только в этой жизни. Как? Принять Христа своим спасителем и быть потребителями, пользующимися Его жертвенностью. Ну, ведь что такое благодать? Ну, все же любят благо взять. Для Него благодать, а для нас получается благо взять и благом, ну, как сказать, оперировать. Этим благом обладать и взамен ничего не давать. Но один из ужасов заключается в том, что на сегодняшний день немалое количество христиан Богу подачки дают. Какие? Я скажу, какие. Сколько раз уже приходилось сталкиваться с таким поврежденным мышлением? Я просто констатирую, не осуждая. Просто констатирую. Написано, вот если кто-то уклонился от веры и вот и стал неверующим, то если кто обратит такого грешника от его вот этих путей, то он спасет душу и покроет множество грехов. Как кого не спросишь, почти всегда был ответ. через это, говорит, действие, что я обращу грешника к Богу, и этим самым я покрою, говорит, мои грехи. Ага, значит, получается, ты каяться не хочешь, не собираешься, но ты хочешь свои грехи покрыть тем, что ты кого-то привел к Богу. Мы не видим, что есть кошмар и ужас и лукавство. Мы не замечаем этого? Это что за расчетливость такая? Значит, покаяния не будет, но кого-то спасти. Дальше Священное Писание говорит, можно приобрести весь мир, душе своей повредить. Так, значит, как не повредить своей душе? Значит, надо приобрести весь мир, и благодаря того, что всех приобретет человек, то сам спасется. Обман, так не написано. Следующий момент. Вот человек живет, кто его знает как, но зато в церковь десятину дает. Есть люди, которые на миссионерские поля ездят, проповедуют, работают, трудятся, что здесь плохого? Евангелизационные собрания делают, а что здесь плохого? Пожертвования дают и в церковь, и нуждающимся, и везде. Вопрос задаешь. Скажите, для какой цели вы это делаете? Знаете, оказывается, для какой? Чтобы грехи свои отбелить. Значит, покаяния нету. Помните, я рассказывал такой простой детский пример. Кто-то звонит, межконтинентальная связь. Брат Сергей, там вопросы, рассуждения, ладно. Ну, беседуем. Потом один из таких вопросов. А как вы смотрите на то, что мы ездим и миссионерами, и вот проповедуем, и евангелизационные богослужения такие проводим? Ух ты ж. Я говорю, а как вам ответить, честно или деликатно? Говорит, а можно, говорит, и так, и так. Я говорю, хорошо, ладно. Ну, представьте, значит, вот в семье такой Шкода, он или она. Ну, творят чудеса, кто его знает. И угол пустой не бывает. Обязательно этого натворившего его или ее в угол ставят, и вот там будет стоять, кто его знает, полдня, день, другой, третий, пятый, десятый. Не успеет выйти, как опять туда же зайдет, потому что он опять что-нибудь натворит. Ну, такая форма деликатно, мягко, лояльная для наказания. И вот, добиться от этого подростка покаяния бесполезный вариант. Но я сейчас не разбираю причины, зачем, почему. Потому что я по-другому иду, по другой линии. Ладно. И вот к нему, к ней подбегают братья, сестры. Слушай, что ты здесь стоишь? Вот на моторных лодках будут гонять соседи, и нас пригласили, давай. И этот подросток оттуда с угла вылетает без покаяния и начинает пылесосить крышу, вернее, потолок внутри дома. А на улицу вылазит и крышу начинает мыть. Ну, это же хорошо. Но покаяния же нету. А для чего он это делает? Отвлекающий маневр называется. Много суетится, но ничего не делает для покаяния. Бог говорит в посланиях, от таких людей лучше, говорит, вообще удаляться. Но сегодня мы не будем этого касаться. Я говорю, вы понимаете, да? Он говорит, да. Этому собеседнику на межконтинентальной связи. Я говорю, скажите, пожалуйста, ваши миссионерские поля и поездки, случайно это не пылесосение потолка и мытье крыши? Он говорит, а вы, говорит, правы, и точно. Кому нужна такая жертва, скажите, пожалуйста? Это решает вопрос? А что нужно сделать? Мы это делаем во имя Иисуса Христа, мы посещаем больных, старых, нуждающихся во имя Иисуса Христа, даем пожертвования во имя Иисуса Христа. Вы правда считаете, что это во имя Иисуса Христа делается? Это обман. Во имя Иисуса Христа соверши покаяние твое. Я мое, ты твое. И вот когда будет совершено покаяние во имя Иисуса Христа, это будет самое громаднейшее жертвоприношение. Там будет послушание. Это я просто сейчас бегло так беру сегодняшнюю тему. Там будет решаться вопрос, я была нарушительницей первой заповеди, Но до первой заповеди стоит вопрос послушания. И сам Бог сказал Моисею, начало заповеди первой начинается: «Слушай, Израиль!» Это и есть завет. Теперь вопрос возникает. Значит, я читаю сейчас опять это место у Тимофея 1 главы, 5 стих. «Есть любовь от чистого сердца, а есть...» Кто его знает какого? «И доброй совести, значит, есть любовь от доброй совести, а есть любовь от порочной совести». Понимаем, да? «И нелицемерной веры, значит, есть любовь и нелицемерной веры». Что это значит? Это получается, вот смотрит на лицо и тогда проявляет чувство любви. Лицо не устраивает, и чувство любви не проявляет. Простой пример, детский. Ну, сейчас во многих домах глазки есть в дверях. Или есть стеклянная дверь, через которую хоть худо-бедно, но ты можешь увидеть, кто там пришел. А раньше глазков даже не было, ну, не увидишь. Раньше почтовых ящиков не было. В дверях, ну, такая вот захлопывается железяка, а сзади там висит емкость для писем. И вот почтальон приходит и туда приподнял эту железяку, кинул туда почту и пошел дальше. Ну, так. Чтобы увидеть, кто пришел, это раньше были ключи топориком. Сейчас английский вариант, да, или какой вот. То есть ты замочную скважину видишь, а насквозь ты не видишь. А раньше можно через замочную скважину было смотреть, что там, кто там. И чтобы не смотрели, то этим ключом открывали с улицы, заходили в дом, и потом этим же ключом закрывали изнутри. А чтобы никто не подглядывал, этого ключа еще поворачивали, чтобы он там оставался внутри. И он своей металлической основой, этот ключ, перекрывал отверстие, в которое ты ничего не увидишь. Рассказываю. И вот христиане договорились во имя Господне, значит, если к нам кто-то из народа Божьего приходит, значит, нам Бог послал, значит, мы во имя Иисуса Христа будем принимать этого человека. Ну, теория такая, ну, хорошая теория, прекрасная, благословенная, интересно, как практика получится. И вдруг, ну, они так добеседовались, да рассуждались, и в дверях стук, тук-тук-тук-тук-тук, кто-то пришел. И они бегут на перегонки, взрослые, им лет по 30, по 30 мелочью. Ну, такие, понимаете, серьезные люди, это тебе не молодежь. И один другому говорит, кого нам Бог прислал, кого нам Бог прислал, понимаете? И в расчете на то, что им Бог прислал кого? Я расскажу, кого. И они открывают дверь, и застыли, глаза не моргают, и рты открытые, и они остолбенели. Ну, точно как жена Лота. Только не соляной столб. Но стоят, как два столба. Дверь открыли нараспашку. А там стоит сестра, которую они не переваривали. За что, я не знаю. Не любили ее. Да что бы ее вообще бы не было, куда бы она уехала бы. И ну-то же, что ее принесло? Кто ее сюда пригнал? И вот мы, говорит, стоим такие вот. Какие? Не живые, не мертвые. Как два пня. Как два столба. Говорить нечего. Ну и как-то жестом руки так вроде бы показали, чтобы прошла. Ну, а та не поняла, что случилось, и тоже соображает, не может понять. Тетенька такого же возраста. Ну, как-то она прошла внутрь. Мы, говорит, закрываем дверь, друг на друга смотрим и говорим, кого же нам послал Бог? До нас дошло, мы ожили и побежали, как бегущие на ристалище, на кухню. И там шкаф, говорит, был с продуктами, и холодильник там, видать, с продуктами. И давай оттуда вот доставать все, ну, самые такие яства, какие только можно было. И называется слово «устлались», а слово «постелили». От слова, что так бегали, что аж к земле, ну там не земля, это был дом, понимаете, аж к полу как-то сгибались. И вот они летали туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. А та сидит и растерялась. И стол обрастает продуктами, тарелками, угощениями. Теперь та становится как столб, но уже сидящий. И не может понять, что случилось с ними. Я думаю, все поняли, да? Лицемера? Лицемерная. Что? Да что хотите, скажите. Вопрос возникает. Как глубоко они покаялись, не знаю. Но исходя из того, как они быстренько стали накрывать стол, они покаялись. Может быть, да. А может быть, нет. Может быть, они опомнились, и давай исправлять провал свой. Когда человек исправляет провал, то это опасное положение. Это самый подлый человек. Почему? Он готов на любую жертвенность. Но насколько у него глубокое осознание и покаяние, покажет время. Рассказываю, чтобы было понятно. В этой церкви был такой случай. Там много таких случаев было, но я один из них беру. Кто-то решил покаяться. Только я не осуждаю, пожалуйста, я буду красочно рассказывать. Кто-то решил покаяться. Возраст человека, ну, условно назову, там, 40 с мелочью лет. Почему называю возраст? То есть человек взрослый, глава семейства. Не ищите кто, потому что здесь много было глав семейства, вопрос тоже не здесь. Не это главное. И он решил покаяться. Зачем, для чего, почему, перед кем? Ну вот пред лицом Божьим, только я не осуждаю, пожалуйста. И вот здесь вот объявил в церкви, что он будет каяться, и вот признал себя виновным. Попросил, чтобы помолились за него. Ну, ни к чему не придерешься. Была молитва, и он молился, и церковь молилась. Я тоже молился. А Бог задает вопрос. А что ты видишь? Я говорю, да нету там никакого покаяния. Как нету? А куда это заявление его деть? А куда его обращение деть? А куда его просьбу деть? А что он огласил пред всеми, и он признал себя, что он, ну, в каких-то грехах виновен. Куда это все деть? А куда эту молитву деть? А куда деть молитву его? А куда деть молитву народа? Куда деть? Ну, знаете, Бог умеет с нами разговаривать, хорошо? И Бог говорит мне, моей внутренности, ну, подойди и поздравь его с днем покаяния. И ты увидишь. Ну, поздравь, значит, это нужно искренне поздравить. Это нужно честно поздравить. Хотя я знаю, что это не то. И вот мое сердце растопилось. Пусть будет так. Я подхожу, его поздравляю, называя по имени. Да благословит тебя Бог, сейчас не повторишь этих слов. Поздравляю тебя с днем покаяния, осознания, твердого решения. Ну, он же так же представил себя. Чтобы освободиться от грехов. Вы знаете, что такое взрыв вулкана Помпея, который там в Италии рванул и город Помпея Везувий накрыл? Вот то самое. Как пыхнуло. И он себя давай хватать, ведь он же покаялся. Вот сейчас он должен дальше рисоваться. Скажите, пожалуйста, сколько у каждого из нас на руках масок? Помните, у нас были темы? А сколько масок у нас на лице? Священное Писание говорит, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу. По-другому, у тебя маска, то ты же аферист высшего класса. Ты же аферистка высшего класса. И такая молитва идет, такое вот богопочитание делается, вот такая жертвенность делается. Всего не перечислишь. И Бог говорит, кому, говорит, это нужно, афера? Понимаем? Вот куда он показал. И когда эта тема стала открываться, то я ежился, ой, как ежился. Я не знаю сегодня, сколько я успею. И мы только начинаем, образно говоря, в тему входить, то я не знаю, как получится сегодня. Ну, сколько получится, а, видимо, потом будет продолжение, если мы сегодня не уложимся по времени. И все это надо пережевывать и рассуждать, и думать, и взвешивать себя на каждом повороте. Почему? Потому что, не дай Бог, когда мы с недочетом самовзвешивания, оттуда решение нашего лечения, то есть если мы неправильно установим себе диагноз, мы будем
пассивно реагировать на ту духовную медицину, которую предлагает врач врачей всей вселенной, Сын Божий.
Мы что ты взял, что он врач? Он сказал, не здоровые нуждаются во враче, а больные. Я пришел призвать не праведников к покаянию, а грешников. Только проблема заключается в том, что грешники бывают разного уровня. Бывают без образования, с начальным образованием, со средней школой, неполной школой, ну вот, старшей школой, высшего образования, с 20 дипломами, понимаете, да? Грешники. А есть грешники с духовным стажем, есть грешники, принявшие Христа, есть грешники, вступившие в завет и не имея вообще никакого завета, хотя члены церкви, молящиеся на иных языках и тому подобное. И вот не дай Бог эти вопросы вскроются к моменту перехода. Что тогда делать? То слава Богу, когда остается время, успеваешь взвесить и приговор себе. «Господи, погибаю!» Ну, это интересный такой вопрос. Приговор себе справедливый. Приняли 5 немудрых дев. Ну, приняли или не приняли? А где видно, что они приняли себе приговор? Они согласились, что светильники ихние гаснут по ихнему недочету, по ихней небрежности, потому что они в свое время не запаслись запасами масла, и потому они пошли к продающим. Ну так, да? Прозрение? Прозрение. Это прозрение увенчалось успехом? Нисколько. Слишком позднее. У богача вообще в аду прозрение прошло, и то частичное. Помните, когда Лазаря отнесли ангелы, а богач очутился в аду и говорит, «Отче Аврааме, пошли его, чтобы он перстом охладил уста, я тут вот мучаюсь в огне, и вот язык мой и тому подобное». А ему ответ, Иисус дает ответ языком Авраама. «От нас к вам не переходят, и от вас к нам». Там, говорит, такая пропасть, ее преодолеть невозможно. О, впрочем, чадо, ты свое получил при жизни, а Лазарь мучился, а теперь он отдыхает. Пускай он воскреснет, чтобы мои братья сюда не пришли. А, ты уже знаешь, что братья прямым ходом сюда идут? Он говорит, да. Слушай, они не поверят, если воскреснет. Нет, поверят, если он воскреснет. Иисус отвечает языком Авраама и говорит, у них есть Моисей и пророки. Если они не верят Моисею и пророкам, даже если кто и умерший и воскреснет, не поверят. По-другому, временем поверят, до поры до времени, но останутся на своем мнении. Вот сюда мы с вами и приходим. Жертвоприношение. Отсюда вытекает вывод. Какого порядка? Все зависит от состояния для меня моей внутренности, а для тебя твоей внутренности. От состояния наших внутренностей будет зависеть и жертвоприношение. Это чтобы мы понимали. Так вот, мы должны были с вами вернуться к Петру. Видите, вот только сейчас возвращаемся туда, к Петру. Хорошо? Читаем. Итак, первое послание Петра, 2 глава, с 1 стиха, и мы там остановились с вами. Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, зависть и всякое злословие, и мы остановились, и опять останавливаемся. Петр, ты же это пишешь членам церкви? Да, говорит, членам церкви. Принявшим Христа своим спасителем? Да. Вступившими в завет через водное крещение? Да. А завет в них вложен в их внутренности? То, что мы сегодня прочитали и увидели, вот сейчас, когда будем читать, и здесь уже прочитали этот стих, показывает этот стих сразу же, вот этой второй главы первый стих дает, ну, раскрытие деталей. Каких? Раз Петр пишет вот эту деталь, то Бог Духом Святым заострил внимание Петра, что у народа, кому он пишет, нарушение завета. Нового завета! Нету! Новый завет – это вложить в мысли и написать на сердцах. И оттуда человек становится послушным. Послушным от слова «слушать» и послушаться тому, что ты слушал, исполнить и претворить в своей жизни. Вопрос. Так вы, члены церкви, до сих пор не отложили всякую злобу? Так вы, члены церкви, не отложили всякое коварство? Ой-ой-ой-ой-ой. И вы, члены церкви, с лицемерием? И вы, члены церкви, с завистью и всяким злословием? Ну и члены живой церкви. А где такие? Ну это вот кому он писал? Вот там пришельцы, там в рассеянии, как первая глава, первые два стиха вначале там говорят об этом, да? Но это же послание не только к ним относится, сегодня же к нам с вами. Вопрос. Мы когда отложили всякую злобу? Как давно мы отложили? Мы отложили это в день принятия Христа? Или на счетчике времени мы вот 10, 20, 30, 40, ну 50 лет, ну не в смысле сколько наш возраст, а сколько лет мы являемся, ну, членами церкви. Ну, принявшими Христа своим спасителем, ну вот так вот примерно. Ну, принявшими Святого Духа, ну у кого сразу, у кого через некоторое время. Ну, вопрос. Как у нас с вами со злобой, с коварством, значит, всякая злоба есть, многоразличная, это не одна злоба, злобинушка там, ой-ой-ой, всякой злобы, всякой, значит, ой, да там столько этого всякого может быть, только в злобы, отложивши всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, зависть, всякое злословие. Дальше, если этот процесс произошел во внутренности, то только тогда второй стих возможен. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Спасение есть, спасти меня от моих грехов, тебя от твоих грехов. Вопрос. Как у нас обстоит дело с питанием через чтение Священного Писания? Ну и приехали. Как часто мы питаемся чтением Священного Писания? Это говорит о вопросе того, насколько мы очищены от злобы, коварства, лицемерия, зависти, злословия. Если мы от этого, от чего-то или от всего понемножку не очищены, нас не влечет к чтению Священного Писания. Ну, так написано. Сначала отложите, потом сможете возлюбить. А если не можете возлюбить, значит, вы возлюбили либо злобу, либо коварство, либо лицемерие, либо зависть, либо злословие. Ну, это такой скупой-скупой перечень, чего возлюбили. Заново. Раз вы не можете возлюбить чистое словесное молоко, не тянет вас, не тянет меня, тебя, нас, на чтение Священного Писания, понимаем? Дело в том, что ребеночек, который кушает маму, ну, грудное молоко, понимает, не понимает, сейчас вопрос не в этом. Я сегодня не буду этого разбирать, чтобы доказывать, если что, я покажу такие вопросы, что ой-ой-ой, глаза на лоб, что называется, такие вылезут. Как? Вот так. Поэтому сегодня я не буду касаться, стрелки далеко уже, убежали еще. Вопрос другой. Зачастую чтение Священного Писания делается для того, чтобы прочитать кому-то, для кого-то и показать кому-то. Но апостол Павел сказал: Тимофей, ты епископ. Какой ты там епископ? Да ты старший епископ. Ты должен рукополагать не только диаконов, а пресвитеров и епископов. Но пойми, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Не для того, чтобы проповедовать другим и спасать других, а чтобы себя спасти. Вникай в учение и в себя, занимайся сим постоянно. Так поступая, не только себя спасешь, но и слушающих. Слушающих мы стороночку пока убираем. Ты сначала себя спасешь. Поэтому чтение Священного Писания не для осведомленности, не для эрудированности. Ты смотри, как хорошо знает Священное Писание, растолковывает. Наверное, библейский колледж закончил. Нет, говорит, для личного применения для себя. Помните, мы разбирали? А что, говорит, Духа Святого принять-то принял, а сам как живу? Вот и возникает вопрос. заново, чтобы эту линию увидеть. Итак, отложивший всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. То есть вы возлюбите, если вы от того свободны. Если не возлюбили, то проблема. Дабы от него возрасти вам во спасение. Во спасение, помните, мы в прошлой теме касались, песню такую вот он дал. Город крепкий у нас. Спасение дал он нам вместо стены и вала. А кто разрушает ограду, того жалит змей. Спасение разрушить, это получается оставить вопрос жертвы Иисуса Христа и делать опять грех. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Так вот, когда вы отложили, когда вы любите чистое словесное молоко, и вы этим занимаетесь, и растете во спасении, как Павел пишет Тимофею, то теперь, приступая к нему, до этого вы не сможете к нему приступить. Только после этого можете. Не то, что вам можно или нельзя, вам захочется к нему подойти. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, вот только после вот этих всех ступеней и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. По-другому, вы только после всего этого сможете устроять из себя дом духовный. Священство святое. Ага, вот когда вопрос духовный решается внутренность. А вот когда священство святое. Вот, а теперь дальше. Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Вот тут будет срабатывать духовная жертва во имя Иисуса Христа. Иначе это показуха. Почему? Потому что там надо будет разобраться, какими мотивами мы движимы, для какой цели мы что делаем. Мы с вами рассмотрим еще ряд мест Писания. Хорошенечко задумаемся, сколько позволит нам еще время. Читаем Исхода. В Исходе три вопроса Бог объединяет в одно. Образно говоря, нитка втрое скрученная, ну, не скоро порвется, я не о том, что она должна скоро порваться, не скоро порваться, я не об этом. Тройное сложение, я вот это имею в виду. Тройное сложение. Ну, как нить, любая нить, три сложения имеет. А потом диаметр нити, просто следующая нить, вот первая нить трех сложений, вот берешь три нити трех сложений, складываешь, скручиваешь, и получается нить уже девяти сложений. Но называется три сложения, потому что она из трех делается. Но теперь она в диаметре толще и крепче будет. Потом вот таких ты берешь три и опять скручиваешь их и делаешь одну нить. Она становится толще. Вот таким образом, ну, образно говоря, приблизительно канаты становятся. Но канаты на кораблях немножко по-другому делаются. Вопрос не здесь. Обратим внимание, Бог показывает. Мы рассматриваем жертвенники, а жертвенники – жертвоприношение. И он говорит, жертвенник или жертвоприношение, служение и праздник вместе должны сойтись. Еще раз. Жертвоприношение, служение и праздник должно соединиться вместе. Дальше. Если они не соединятся, и если вы будете, говорить нарушителями одного из этих трех, то троичность, или как правильно сказать, единение не произойдет. Это отсутствие этого единения, вот этих трех направлений, обязательно приведет к тому, что, говорит, у вас будет поражение и будут язвы. Об этом говорится в книге Исход. Потому что Моисей, когда будет говорить фараону, он скажет, если мы не пойдем и не сделаем, как Бог сказал, жертвоприношение, служение и праздник, ну, я сейчас обобщаю все это вместе, то у нас будут язвы и поражения. По-другому звучит, 90-й псалом никогда не исполнится. Ну, тогда 90-го псалма не было, потому что Давид его, да, написал 90-й псалом. Это потом его напишут. Неважно, Моисей знал эти вещи, понимал их. Знаете, что написано? Исход. Я выборочно места беру, потому что иначе сейчас такой объем будет получаться, колоссальный. Исход 8 глава, 27-28, всего лишь, пока. мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву, запоминаем, жертву Господу Богу нашему, как Он скажет нам. И сказал фараон: я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне. О жертве покамесь поговорили. Вот на жертву он соглашается, но на служение он не соглашается. Читаем 9 главы, 1 стих. «И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне уже не жертву, служение». Там фараон ожесточается, не хочет. И теперь исхода 10 главы. Восьмой, девятый стих. Смотрите, как получается, интересно. Исход 10 глава, 8, 9. Что выше было, нас не интересует пока. «И возвратили Моисея Аарона к фараону, и фараон сказал им: пойдите, совершите служение». Значит, до этого согласился на жертвоприношение, потом на служение не согласился, теперь он уже согласен отпустить на служение. Значит, он согласен отпустить на жертвоприношение и на служение. Уже согласен, замечаем, да? Заново. «И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им: пойдите, совершите служение». Значит, уже с жертвоприношением согласился, со служением тоже соглашаюсь. «Совершите служение Господу Богу вашему». Кто же их то пойдет? «И сказал Моисей: пойдем с малолетними нашими, стариками нашими, сыновьями нашими, дочерьми нашими, с овцами нашими, с валами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Слушайте, что он говорит. Ну, на жертвоприношение согласился? Согласился. На служение согласился. А на праздник? Я, говорит, не согласен. Фараон сказал им: пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас и на праздник. Только это не говорится так, да? Но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет. Пойдите одни мужчины и совершите служение Господу. Вы же о служении говорили. Ну, жертвоприношение мы согласились, о служении тоже. А с праздником? Нет, я не согласен. И выгнали их от фараона, чтобы у них не был праздник. Теперь вопрос к нам. Жертвоприношение. Ну, да, будем рассматривать себя, как мы себя принесли в жертву Богу. Оттуда будет решаться вопрос, как мы для служения Богу себя представляем. А оттуда обязательно вопрос ставится. Ой, какой, ой, ой. Читаем. Смотрите, что Бог говорит в Новом Завете относительно праздника. Служение, жертвоприношение, все это понятно. Хорошо, говорит, я, говорит, насчет праздника, говорит, хочу задать вопрос. Что, говорит, вы скажете? Это вопрос ко мне, к тебе, каждому из нас, хорошо? 1 Коринфянам, 5 глава. Читаем так, между строчек, ладно? Понятно, с жертвоприношениями вашими, ну, сегодняшнее, новозаветнее, с церковь, собрание. Понятно, со служениями вашими. А как дела у вас с праздником? Каким праздником? Ну, у нас праздник на Пасху, на Рождество, на Новый год, там какие-то, на жатву там, да? Он говорит: нет, 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 я не это. Я, говорит, задаю вам вопрос. Скажите, ну, следующее воскресенье, Бог даст, будет воспоминание о страдании Господа нашего Иисуса Христа. И там должны встретиться 3 вопроса. Жертвоприношение, служение и праздник. И вот теперь 1 Коринфянам 5 глава заостряет вопрос о празднике. Читаем. К чему он говорит, не важно, но мы берем саму суть. Формула 1 плюс 2 равняется 3. Вот это очень сильно описывается Вот это действие Божьего Духа Святого описывается в 1 Коринфянам в 5 главе. 6, 7, 8 стих. Потому что ниже он говорит, не играет роли, какой грех. И он перечисляет ряд грехов. Образно говоря, там ставит 3 точки, образно говоря. А их все перечислять. То есть эта формула касается любого вида греха. Но не обязательно только того, который там случился у них по 5 главе. Там кто-то имел жену и жену отца своего. Он говорит, я не это говорю, потому что ниже вы, когда прочитаете, кто, называясь братом или сестрой, остается вот в тех, не обязательно сексуальных вопросах. Итак, формула. 6, 7, 8. Нечем вам хвалиться. Знаете, как звучит? Что вы хвалитесь служением и жертвоприношением? А вот праздником, говорит, вы не похвалитесь. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Знаете, что я сказал? Народ Израиля, говорит, вышел из Египта, взял свои квашни. А квашни никогда не вымывались от закваски. Никогда! Объясняю. Как-то мой друг пригласил меня прийти к нему на его работу. Он говорит, я работаю в пекарне. Приходи ко мне. И он меня угостил хлебом. Хлеб громадный, им выдавался громадный хлеб каждому, каждый день, когда они там пекли. Этот хлеб был 4 килограмма, ну, значит, 8 паундов. Ну, чтобы мы ориентировались. Вот такой, во-во. Ноздристый такой, то есть он из кислого теста. Не прокисшего, но на закваске. Ну, это уже детали, я это не знаю, это дело. Его, если ты будешь голодный, половина точно съешь. Если даже не 3/4. Да, такой вкусный. Приходи, говорит, посмотришь. И вот я пришел туда. И вот он показал маленькое такое помещение и чан. Чан был, ну вот, диаметр как 2 человеческих обхвата. Ну, человек сколько? Вот 2 человека встали и вот за руки взялись вот такого вот диаметра. Значит, ну и половина этого шара вниз. И вот он на этих подъемниках специальных и так дальше. Я немножко поздно пришел. Он говорит, я немножко поздно пришел, говорит, уже... Забрали тесто, замесы сделали, испекли хлеба, и вот теперь мы хлеб возьмем, а то бы я тебе показал весь процесс. Ну, примерно. Пойдем, говорит, покажу этот чан. И вот подвел меня к этому чану, я говорю, а чего, говорю, вы вот здесь вот тесто, остатки не выбрали до конца, а почему не помыли? Ну, в моем понимании, надо помыть. Он говорит, это закваска на завтра. Как закваска? Она уже обсохла. Это, говорит, не играет роли. Завтра, говорит, кто первый придет, дежурный, он туда плесканет немножко горячей воды, вот, и вот этой водой, значит, вот он смочит эту сухое тесто, которое имеет в себе закваску эту, да, или как правильно сказать, я думаю, вы меня понимаете, и оно начнет работать. И потом, когда оно начнет само в себе работать, туда сыпанут муку, соль и воду, и перемешают. Но закваска еще не проквасит все тесто. Вот это квашня! У народа Израиля были поменьше квашни. К чему я рассказываю? То есть из квашни никогда не выбирали до конца теста. И никогда его не мыли, иначе закваску потом надо положить. Знаете, он говорит? Нечем вам хвалиться. Вы дождетесь, что малая закваска проквасит ваше все тесто. Дождетесь. Если внимательно смотреть, Соломон дождался. Закваска проквасила все тесто. Все его царство проквасило. Как? Он египтянку взял в жены, чего Бог сказал Моисею. С Египтом больше никаких дел. Ни жен, ни коней, ни колесницы. И золото не умножает. Это именно оттуда египтянка. Дальше Бог сказал, с окружающих народов жен не брать. И впереди стоят моавитяне, аммонитяне. Не то сыны, не то внуки Лота на пьяную голову. И, о, сливки общества Содома и Гоморры. Ну так. И потом остальные народы запрещены. Вот именно вот это он делает. Только мы не осуждаем, а рассуждаем. Вопрос.
Но ведь у него же на жертвенник падал огонь.
Падал.
Ведь облако опускалось в храм.
Опускалось.
Но ведь Бог к нему приходил и говорил: что ты хочешь, проси. Он просил мудрость.
И Бог говорит: хорошо, что ты просил мудрость, а ты не просил руки врагов или душ врагов там, и золота не просил, а ты хотел правильно судить народ.
Но ты получишь столько, сколько ты говоришь и сколько ты оговариваешь. Но ты не сказал, что ты хочешь судить самого себя.
Ты молчишь. А в Новом Завете будет сказано: если бы мы судили сами себя, других мы мастера судить, а себя нисколько. Дальше.
Ну, я такой был мудрый, говорит, Бог сказал, что мудрее меня не было, нет и не будет. Но ведь ты же сам потом, Экклесиаст, будешь писать, что я придерживался и глупости. Ну и талант, это же вообще.
Это и Богу служить, и язык не поворачивается, не то, что повернуться.
Это Бог совет ему давал то, что он делал в жизни?
Нет. А кто ему давал?
Бесы. Так получается, Соломон в определенных случаях был руководим советом бесов? Советом из преисподней?
Слушай, ты как такое сказал?
А что вы хотите сказать, что это Бог ему говорил такие советы?
Нет, конечно же, не Бог. Если не Бог, то где же он взял?
Значит, руководимость была. Тогда подожди. Значит, получается, Соломон, тебе малая закваска?
Вы знаете, если ему кто-нибудь такое сказал, то голова с плеч быстро бы слетела. Попробуй скажи такое такому царьку.
А дальше что?
А дальше женушки запрос сделали: поставь нам эти идол, как сказать, для идолов, ну эти, заведения эти вот, храмы идольские.
Он сделал.
А что ты за муж, если ты не идешь вместе со мной? Ну что это такое? Я тебе жена, и со всеми остальными подробностями, а ты это самое.
Ну и пошел туда.
Ну я приношу, а ты чего?
До чего он докатился? Стал он приносить.
Священное Писание говорит о его сыне. Оно умалчивает о том, сколько у него было сыновей. История говорит, что только один сын. Ну, история говорит, Библия умалчивает. Еврейская Библия, возможно, будет говорить об этом больше. Потому что есть такие книги, которыми пользуются евреи, но которые не вошли в канон, ну, для нас.
Ну и дальше. А девочки были или все оказались бесплодные у него, 700 женщин?
А у наложниц 300 тоже они были бесплодные, да? Или как вы считаете?
Ведь это же с его отчеством дети были, да, нет? И кто-то польстился в дальнейшем, чтобы вот взять в невесты дочь Соломона. Кошмар какой-то. И вот эта зараза вошла в весь Израиль.
Но ведь об этом же не думаем.
Почему это происходит? Ну, читаем. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за вас. Но мы дальше немножко попозже прочитаем. Заново. Что ты хочешь сказать, Павел? Мы что, не очистили старую закваску, когда приняли Иисуса Христа? Он говорит: не очистили.
Ты что хочешь сказать, что мы не очистили старую закваску, когда приняли Духа Святого?
Верно видите, не очистили.
Ты хочешь сказать, что мы не очистили старую закваску, когда обещали Богу добрую совесть?
Это бессовестность вы обещали, а не совесть. Неочищенность старой закваски, порока и лукавства при обещании Богу в наводном крещении и есть обещание бессовестности.
Какую совесть мы можем обещать, если у нас порок и лукавство? Ну, скажите откровенно.
По-другому, чтобы было понятно. Если вот выбрали себе невесту, а она с пороками и с лукавством, ну и крепкая же семья будет.
Да, в пороках крепкая и в лукавстве будет крепкая.
А если жених такой оказался в пороках и лукавстве, и потом она говорит: куда я смотрела, да за кого я замуж вышла? Но я скажу, куда. Ты слепая, потому ты вышла за него замуж. А ты слепец, потому ты взял себе такую в жены. Ну давайте, я себя, ты себя и каждый себя. Давайте разбираться. А почему взяли себе таких половин с пороками и с лукавством? Давайте откровенно. Значит, у нас у самих нос был в пушку порока и лукавства. Понимаем? И мы снюхались. И мы выбрали, какие сами, такие сани. А потом, Господи, а почему у меня такое в жизни? Как это случилось? И вот пошел жертвенник. Вот он жертвенник, и вот он огонь на жертвеннике, и вот оно жертвоприношение. Ну, мы сейчас подбираемся потихонечку, вот к такому моменту подходим. Ну, служение понятно, жертвоприношение понятно. Он говорит, праздники, праздники. Соломон, ты мог праздновать так, как хочет Бог? И твое празднование праздников Божьих, это было празднованием? Исаия пишет, я устал от ваших праздников, беззакония и празднования. Знаем, нет, не знаем? Жертвоприношение валом, служение чинное, трубы трубят, гудят, ты ни к чему не придерешься, чинность во внешности, во всем абсолютно, царица Савская восхищается, а бесы рубка плещут за животы, держатся, чтобы не надорвать животы от смеха. Во, говорит, артист! Поискать такого! А разве сегодня такой реакции нет у бесов в наш адрес? Ну, давайте открытым текстом, ладно? Я некоторые детали чуть-чуть трону, чуть-чуть, не очень глубоко. Ну, хорошо, мы понимаем Священное Писание, молимся, вот мы стараемся, а сами как живем? Ой, если кто решит отправиться в места заключения, для того, чтобы там проповедовать и евангелизировать, то один будет такой ответ. Если не доочистились, лучше не ходить. Почему? Потому что те, которые очень глубоко вошли в преступления и грехи и сидят там, то бесы им открывают твою жизнь, мою жизнь, вашу, нашу. Что ты, говорит, сюда пришел? Что ты сюда пришла рассказывать? Я же знаю, говорит, кто ты, что ты, зачем и почему. Понимаем? Помните, у нас был момент, когда на собрании, ну не в этой церкви, какой-то, сидел человек занятый демонической силой. И когда люди заходили, говорили, мир дому всему, или мир собранию, или мир народу Божьему. Ну, в принципе, правильно говорили. И народ отвечал, с миром принимаем. И разворачивается и говорит, и я тебя с миром принимаю, мы с тобой. И при всех он открывает, что они вместе с ним, сатаной, делали. Вот ты лжец, замолчи, имя Иисуса Христа. Что ты тут такое несешь? Что вы ему верите? Да? Он правду говорит. Он не во всех вопросах еще приветствовал входящих. Ну, хотя бы так, для начала, по одному вопросу так, копанул, цепанул. Иисус говорит, вот идет не с мира сего, во мне не имеет ничего. Но как дела у меня, у тебя, у вас, у нас? Ну, думаем, думаем. Это вопрос, вот, чтобы было жертвоприношение, чтобы было служение, чтобы был праздник. Он говорит, я что-то хочу сказать. И вот мы сейчас у Коринфянов. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? По-другому. Вы дождетесь, что она проквасит вам все тесто. Итак, очистите старую закваску. Ты что хочешь сказать? Мы что, не очищаемся? Да я не сказал, говорит, что вы не очищаетесь. Я не сказал, что вы не чиститесь. Я не сказал, что вы планируете дальше чиститься. Я, говорит, по-другому задаю вопрос. Вы доочистились. Вы настолько очистились, как на земле белильщик не может убелить. Ну, то есть, пока мы с ним вопрос белизны мы рассматриваем. Вопрос очищения.
Пусть будет так. Я такой пример скажу. Это старая история, я рассказывал вам этот случай, немножко напомню. Так случилось, в вечернем городе газета, и вот сообщение, ну не называют фамилию, а имени человека. Человек говорит, убийца, 18 человек убил. И ужас! А не так оказывается. Оказывается, он по одному убивал на протяжении, ну, чуть ли не 18 лет, приблизительно. Просто каждый раз, когда он убивал, его, знаете, судили и давали очень мягкую такую статью с амнистией. И потом он имел возможность выйти на свободу, долго не удерживался, и по каким-то причинам следующего. А эта история была таких времен, когда не было компьютеризации. И компьютеру ты можешь задать вопрос, он тебе сразу все поднимет, твою историю. А там невозможно было, потому что это бумажная волокита была. И потом, когда последний, значит, следователь исследовал, он посмотрел и говорит, птицу видно по полету. Не может у человека этого быть, что это было у него первичный, говорит, случай. И когда он капнул дело, он обнаружил 18. И когда мне пришлось эту тему затрагивать, ну, старожилы этого собрания, вы это помните, я говорю, обратите внимание, я не спрашиваю вас, не то что на вас тыкаю пальцем, я не спрашиваю вас, сколько раз вы каялись в вашем грехе. Ну, это человек 18 лет. Ну, не 18 лет, в смысле, 18 раз он, ну, каялся, ну, наверное, ну, и так дальше. Я говорю, я вам не это хочу задать вопрос. Что вы грешите, каетесь, исповедуетесь, грешите, опять исповедуете, каетесь. Ну, да, это все правильно, все работает, это срабатывает, потому что Бог прощает, все правильно. Я говорю, я по-другому, с другой стороны вопрос захожу, задаю. Так вы очистились? Вы свободны от этого греха, да или нет? Так вот, очистите старую закваску по-другому, так, чтобы быть свободными от греха. Мы так очищаем свою внутренность от закваски порока, лукавства, чтобы быть свободными от этого, или вот через время опять нагрешим. Потом опять очень сильно каемся с учетом вопросов, которые вот мы не добили. Но это все нормально, я не критикую, да благословит Бог. Ну, а потом раз и опять сорвались, и опять 25. Ну, почему? Не добили? А что значит не добили? Не добили, значит, не докаялись, значит, не доочистились. Ну, трудно говорить, да, такую тему? Да, приходится говорить, потому что, когда Бог показал, что ее надо передавать, я просто охал и яхал. Ну, а теперь для нас всех сообщает этот вопрос. Охать и яхать. Правда, стрелки не слушаются, придется скоро закругляться. Хотя тут, ой-ой-ой, сколько еще вопросов надо поднимать. Видимо, будет продолжение. Итак, очистите, так очистите старую закваску, чтобы вам в конце концов быть, стать новым тестом. Ну, я вот с такими вот уточнениями читаю, здесь не так написано. Там таких уточнений нету. Но эти уточнения находятся внутри этого сюжета. Так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Дальше деталь. Посему станем праздновать праздник только тогда, когда не со старой закваской, не с закваской порока лукавства, но со признаками чистоты истины. Что ты сказал, Господи? Жертвоприношение, говорит, все, я, говорит, понимаю. Служение, говорит, я понимаю. А вот праздник. И вот теперь вопрос к нам. Только чтобы мы не кивали головами, не дакали, это каждый в своей внутренности, ладно? Вот что мы можем сказать нашему Господу? Получится у нас поднять глаза? Ну, в этом помещении, возможно, получится поднять глаза. Ну, допустим, в свое время, когда фарисей и мытарь зашли в храм помолиться, Иисус сказал, вот моя... фарисей поднимал глаза, наверное, еще пальцем тыкал, благодарю, что я не такой, как вот этот вот мытарь, другие грешники. Ну, так как получается, да?
А мытарь, интересно сказано, он не смел поднять. Он не мог или не смел? Насколько я помню, не смел. Он не позволял себе. Это хорошо или плохо? С одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Почему? А если это надо было бы посмотреть на медного змея, то нужно же глаза поднять? Нужно. На медного змея нужно глаза поднять, потому что он на знамени, он повыше. И он должен стоять так высоко, чтобы ни один шатер его не перекрыл. Это получается, если бы мытарь был бы теперь не в храме, а был бы в стане Израиля, когда змеи напали, я уверен, он все-таки бы поднял глаза, смотрел бы на медного змея и бил себя в грудь и кричал бы: «Прости меня, помилуй меня, грешника, я лазил среди змей! Прости меня, помилуй, я лазил в этом кудале гадючем! Я еще их заклинал, игрался с ними!» Кто пожалеет об ужаленном заклинателе змей? Да, так говорит Священное Писание. Вот это заклинание вот здесь. Как здесь? Если, говорит, не дочистишь старую закваску, это будет змей, который ужалит тебя. Потому что ты заклинатель. Ты заклинательница. Как это понимать? Кто разрушит ограду, того ужалит змей. Ты понял теперь? Ну, так же написано. Ну, как же это получается? И вот теперь, говорит, задай сам себе вопрос. У тебя получится праздновать? Ты сейчас подойдешь к жертвеннику, и дальше что будет? Ну, написано, говорит, ты заставляешь жертвенника обливать слезами. Но если когда ты против кого-то несправедливо поступил или поступила, то ты заставляешь того человека плакать. И теперь тот человек, жертвенник обливает слезами, а из-за того, что из-за тебя обливает или из-за меня слезами, то теперь моя молитва или твоя, или наша, ваша не принимается. Ну так, да, нет, ну так написано. Но я сейчас не эту сторону. Он говорит, а теперь тебе, говорит, придется обливать жертвенник слезами. Я уверен, что такие слезы Бог примет. Господи, жертвоприношение принес. Вот оно стоит, тут вот разные виды жертвоприношений, какие можно в Новом Завете и нужно реализовать. Служение, вот ты сделал нас служителями Нового Завета, а какие мы служителя, какой я служитель. Не в смысле служитель церкви, а служитель Нового Завета. Служитель, служительница не играет роли. Замужние, холостые, одинокие или неженатые никогда не играет роли. А праздник? Праздник? Это что-то торжественное. Ну, я скажу, что такое праздник. Я думаю, вы тоже скажете, согласитесь с этим. Когда-то, говорит, был в глубоком рве, в тенистом болоте. И вот, наконец, возвала к Богу. И согласилась, чтобы Бог извлек из этого тенистого болота, с этого глубокого рва. И вот он извлек. Для этого Христу пришлось прийти на землю. Ну, вот так. Потому он, говорит, умер на кресте. И вот он взял и поставил нас, наши ноги, на краеугольные камни, вложил в уста нашу новую песнь. Что будет? Это будет праздник. Это будет песнь. И помните, мы с вами исследовали, какая это будет песнь? Город крепкий у нас. Спасение даровал он нам вместо стены и вала. А потом, когда мы будем уходить с земли, то эта песнь прекратится, и она перейдет в песнь Моисея, которую поют там в небе. Это же праздник. Вопрос. Народ Израиля, вот вы вышли с Египта, вы думали, что сейчас вас там погубят. Вы тогда кричали, потому что вон колесницы, конница египетская. Неужели, говорит, гробов нету в Израиле, в Египте, что ты нас вывел сюда, чтобы погибать? Ну, это дальше. Бог заступил их. И вот они вышли на другую сторону через Красное море, и вот Красное море сомкнулось, и египтяне погибли. И вот народ Божий воспел песнь. Знаем, да? Они спели. Вот если на них сейчас посмотреть, ну, приблизительно звучит, вот из глубокого рва, из тенистого болота ты извлек ноги наши, поставил на краеугольный камень, вложил в уста новую песнь. И вот мы видим наших врагов мертвыми. И вот теперь у нас служение. Может быть, жертвоприношение, плод уст, прославляющих твое имя. Возможно, у вас праздник. Ну да, праздник. У вас праздник?
По-другому.
Иисус задает вопрос. Вот когда, помните, Он воскрес, и они ночь ловили, ничего не поймали, на берегу стоят. Дети, есть у вас какая пища? Нету, с правой стороны закиньте и так дальше. И вот они вышли на берег. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Как он ответил? Как вы думаете?
Люблю!
Ты серьезно? Ты честно? Дело в том, что когда привели женщину побивать камнями, совесть не работала. Но когда он сказал, кто без греха, брось камень, заработала совесть. Понимаем, да? Вот теперь Петра. Петр, любишь ли ты меня больше, чем они?
Я так смотрю на Петра, у него настороженное уже лицо.
Он сразу ответил, может быть, сразу. Он запинаться стал? Может быть, постарался не запинаться. Рисовался точно?
Точно рисовался.
А может, не рисовался? Он говорит, да, ты знаешь, Господи. Третий раз. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?
И праздник Петра превратился во что? В печаль.
Понимаем? Вот так бы Суламите задать вопрос. Вот он пришел, песни песней, и в двери говорит, возлюбленная моя, ты любишь меня? Она там подпрыгивала до потолка, наверное. Суламита, ведь ты же любишь меня!
Я думаю, что у нее уже другая реакция будет, правда?
Но ты же меня больше любишь.
И у нее печаль.
Не написано. Согласно Петра, написано. Так вот, праздник. И вот они вышли из этого Красного моря, стоят на берегу, и они поют. У вас праздник, да! Так у вас праздник?
Да. Примерно.
Так вы хотите, чтобы у вас сказать, что у вас праздник? Рассказываю случай. Так случилось. Часто приходилось ездить. И кто-то приходил, уехал. А когда приедет? И потом приходили, когда приехал. И вот заходит, знаете, горцуя. Знаете, что такое горцуя? Вот когда она верхом на коне, и конь не просто идет, а вот он, этот конь, эта лошадь, показывает себя. Я видал, как псы горцуют. Это же вообще передние лапы вот так, а задние вот козьи ножки так вот. Через дорогу переходит и на машину не смотрит. Горцует. Все было понятно. И вот заходит он, она не играет роли. Я говорю, как дела? Слава Богу! Ух ты, думаю, какая слава Богу. Ладно. А Бог в свое время стал вот Иову говорить, какие дела Бог делал. Вот я вот это делал, а ты был где, а что ты видел, что ты понимаешь. И Бог ничего больше не говорил, кроме того, как он что-то делал. Вот я рассказываю, ты знаешь, вот Бог делал вот такие дела. И говорю, а как твое дело, как ты живешь? Слава Богу, уже тише. Я дальше рассказываю, вот такое действие было, вот такое, вот так вот Бог поступал, вот такое слово передавал, вот так. Я говорю, а как твои дела? Слава Богу. Хоть прислушиваться уже надо. Ладно, я продолжаю дальше рассказываю, как вот Бог, что еще совершал, как говорил, как открывал, понимаете, вот какие темы открывал. Я говорю, как дела? А это как снеговик, который растаял и превратился в лужу, чтобы было понятно. Это вот горцующая личность уже на столе, вот что называется, ничком лежит голова. Я говорю, как дела? А в ответ тишина. Почему? Потому что цена вот этой кичливости, как ее назвать? Так вы можете праздновать, что вы из Египта вышли? А знаете, почему они не могут праздновать? Потому что они Египта в своих сердцах вынесли. Вот она где причина. Поэтому, когда Бог начинает нам предлагать и задавать вопрос, жертвоприношение, понятно. Мы представляем тела наши, я сегодня так и не успею, сейчас будем подходить к молитве, потому что уже далеко стрелки ушли. Остальное, видимо, в следующий раз. Вот наши тела представляем жертву живую, вот, а так дальше, тому подобное. Ага, хорошо. Служение. Служение тоже. А как с праздником дела?
Если он еще посмотрит нам в глаза и спросит, как он спросил Петра, то я не знаю, что мы будем отвечать.
Настоящий праздник только тогда, когда нету закваски порочности и лукавства.
А это называется добитая до конца, дочищенная. А теперь каждому надо будет задуматься об этом вопросе. Он говорит, я не укоряю, я хочу тебе просто показать.
Сегодня мы смелые. Дело в том, что на протяжении христианской жизни народ обычно бывает смелый, даже посаженный на небесах. И все гурьбой кричат, аллилуйя, слава Богу, мы спасены. Нет проблем. Но когда приходят дни перехода, и человек, то слава Богу, если не сразу переход, а вот, ну, лежащее такое положение, что есть поразмыслить, подумать и так дальше. И когда приходишь и говоришь, ну, ты представляешь, ты всю жизнь ждал, ты ждала этого прекраснейшего момента. Какого?
Скажу, какого? Служение, жертвоприношение и праздник.
У тебя фактически приближается праздник.
Какой?
Наконец Бог на огненной колеснице,
ну, пускай на огненной колеснице заберет, ну, как Илью забирал. Как Еноха забрал, я не знаю, не говорит Священное Писание. И не стало его, вот и все, что написано, что я знаю по русской Библии. Вот. Ну, как Лазаря, ну, на плечах взяли, на плечи, в руки, не знаю как, ну, ангелы понесли, значит, двое. А что, он такой тяжелый был, что сам идти не мог? Нет, почтение было ему такое дано, понимаете?
Ты понимаешь, праздник, за тобою будет посланный, посланцы неба, чтобы тебя забрать в вечные твои обители. И у человека тик начинается, нервный такой, на лице, и в глазах, и в словах, и вообще во всем. Что случилось?
Я не знаю, куда я иду.
Я знаю, что я не туда иду. Праздника в сердце нету. А когда это в тебе случилось? Кто тебя обокрал? Что, вчера, позавчера, что ли?
Да нет. Просто, говорит, долгие годы убаюкивал сам себя и убаюкивала сама себя.
А теперь, говорит, правда вскрывается. То слава Богу, что Бог успевает спасти даже разбойника на кресте.
Ну, сегодня нам нужно об этом задуматься. То слава Богу, что мы еще на земле. Что в жизни не прерывались ни готовности.
Слава Богу, что сегодня Он дал эту тему нам. Как продолжение и собирательный, как сказать, не то что образ, а собирательная такая тема, которая стала собирать предыдущие темы в одно так вот, понимаете, и выходит на вопрос, жертвоприношение, какой жертвенник? И вот сегодня, какие мы жертвенники, какие у нас и жертвоприношения, такие и молитвы у нас, такая исполненность Духа Святого у нас.
Успеваем?
Не о стаже разговор, не о знании Священного Писания. Помните, апостол Павел сказал, я приду и испытаю не слова возгордившихся, а силу, да? Для меня это звучит так. Я испытаю, говорит, когда приду, не то, какое у них служение, и не то, какое у них жертвоприношение, а испытаю, какой у них праздник.
Есть о чем задуматься? Склоняем колени. Будем молиться Господу нашему благодарность. Аминь. Владыка Господи, с большой благодарностью пред Твоим лицом, потому что это милость Твоего благословения, потому что это Твоя забота. Благодарность Тебе, потому что Ты есть наш Бог Отец, и мы Твои дети. Благодарность Тебе, что в свете Твоего лица мы можем видеть свет, что Ты возжигающий светильники наши, что Ты просвещающий даже тьму нашу. Да, что, разве не так? Мы благодарны Тебе, потому что Слово Твое, оно такое огненное. Оно проникающее до разделения души и духа, судящее помышления, намерения сердечные, не твари сокровенной от Него. Господи, перед людьми мы можем показаться, можем рисоваться, но подлинное состояние Ты-то знаешь. А знаем ли мы? Боже, благодарность Тебе, что это не укор. А даже если и укор, но есть так в Священном Писании сказано, что укоры любящего, они искренны. Ты в свое время укорял города, но для той цели, чтобы они осознали, покаялись, признались. Боже, на сегодняшний день Ты нам предлагаешь каждому, чтобы мы смотрели не на стаж, не на количество лет, сколько мы в народе Твоем. Боже, но как живем мы? Как Тебе живется в нас? Праздник ли во внутренности нашей каждодневно? Господи Боже, ведь тогда, когда во внутренности Ты живешь и Ты ходишь, это же праздник. Когда, Господи, Ты производишь действия и хотения по Своему изволению и благоволению, это же праздник.
Когда, Господи, мысли, с которыми согласен Ты, чувства, хотения, желания, с которыми согласен Ты, это праздник. Ты сказал, пойдут ли двое одним путем, не сговорившись. Идти с Тобою одним путем, это же праздник. Святой да освящается еще, это же праздник. Когда сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Твои, это же праздник. Боже, праздник тогда, когда мы вносим обилие плода. Праздник тогда, когда, Господи, по воле Твоей поступаем. Праздник тогда, когда об одном грешнике кающемся радуются, ликуют небеса. Боже, праздник! Возвращение младшего сына свиного корыта – праздник! Женщина, которая плакала тебе на ноги в доме чужом, у мужской комнаты – это праздник! Прозрение самарянки, и она называет правду о себе, говорит – это праздник! Та женщина-серафиникиянка, которая признала свое житие, бытие, надо понимать, что она согласилась с тем, что из-за нее проблема в дочери. Это был праздник. Господи! Это мытарь, бьющий себя в грудь, это праздник. Закей, кающийся, это праздник. Господи! Сегодняшний день это для нас праздник, когда мы признаем себя, когда не выкручиваемся, не заворачиваемся, не сваливаем свою вину на кого-то, а признаем свою. И приходим к Тебе и провозглашаем то, что Ты есть наш Бог, Отец. Что мы все-таки являемся Твоими сыновьями и дочерями, дочерьми и сыновьями. Боже, благодарность Тебе за это благословение. Благодарность Тебе за сегодняшнюю возможность, за этот день, который даровал. Что жизни не прервались, ни готовности. За обилие хлебов предложения, за открытое окно неба, за действие Твоей благодати, за силу Твою. Потому что, Боже, когда мы признаем себя, мы позволяем этим, чтобы сила Твоя действовала. Ты сказал, что тогда Дух Святой исходит, сила Всевышнего осеняет. Тогда мы меняемся, очищаемся, освобождаемся. Огня Ты сводишь на землю, во внутренность нашу, как некогда Ты даровал этого огня Давиду. Ну ясно, что сначала во внутренность, а потом и на этот жертвенник. А тогда и жертвоприношение стало иметь силу. Владыка Божий, благодарность Тебе за эту величайшую милость, за то, что, Господи, для нас открыто небо, за то, что движение в купальне, купальне сердец наших Ты производящий. Благодарность Тебе, да будут наши внутренности восприимчивы к Слову Твоему, к помазанию и действию Твоей благодати. Мы благодарны Тебе. Боже, прими от нас благодарность, прими честь и поклонение и хвалу. Наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.